развивающиеся рынки, это невероятная возможность сделать что-то очень большое, очень быстро. Я продолжаю верить и чувствовать, что базово люди внутри всегда устроены из доброты, они сотканы просто из этой ткани.
Всем привет, меня зовут Алексей Иванов, это подкаст «Соли». И в «Соли» мы разговариваем про развитие себя, развитие других, про аутентичность, аутентичное лидерство и многое другое такое, что дает возможность жить в современном мире, наслаждаться им, двигать свои проекты и черпать энергию из окружающих, из того, что ты делаешь, из того, в чем ты живешь, как к этому относишься. Сегодня у меня в гостях мой хороший друг Рома Лаврентьев. Мы сперва долго думали, как Рому представить, и вышли на словосочетание «хороший парень Рома». Но если чуть-чуть развернуть, то Рома, он серийно создает IT-продукты. Сейчас он операционный директор компании Uzum. Это группа компаний в Узбекистане. Член совета директоров Capital Bank, тоже Capital Bank в Узбекистане. И Рома известен тем, что очень любит путешествовать, часто перемещался между странами, жил в них, и, можно сказать, серийный иммигрант, также серийный предприниматель и исследователь внутреннего мира и всего того, что с этим связано. Если слова «осознанность», «ресурс» и так далее произнести, то Рома поймет, что это такое, и даже сможет, наверное, объяснить, как это работает. Ром, как тебе представление? Может, я что-то забыл, что-то хочется добавить?
Представление многогранное, мне это нравится, потому что кажется, что в последнее время я тоже думаю про то, что меня точно больше не определяет моя профессия, и, конечно же, и любого человека, как мне кажется, там, не определяет только профессия, очень много есть больших красивых граней, и про жизнь в разных странах это прям правда, и про разные продукты и проекты, потому что мне попробовал в нескольких себя в таких больших IT-сферах создавать что-то. И история про поиски инструментов для развития себя — это прям все супер в точку. И путешествия, и спорт — это прям моя часть. Поэтому пока звучит точно.
Может, начнем со спорта. Вот ты рассказывал мне про кайт-сафари.
Да.
И как ты вписался в него, и как ты его там соорганизуешь, и следующее будешь организовывать. Что это за затея такая? Почему ты решил в это все запрыгнуть? Расскажи мне, как это появилось в твоей жизни.
Мне супер сильно повезло, потому что последние там несколько лет у меня активно расширяется комьюнити наших общих, в том числе друзей, знакомых, людей, которые тоже создают разные интересные проекты внутри бизнеса и вне его. И меня ребята позвали на первое кайт-сафари год назад. Это такой очень прикольный, необычный формат, когда мы большой командой ребят снимаем две большие яхты, на которых живем фулл-тайм, соответственно, 7 дней, и находимся где-то в центре Красного моря, не выходя почти на берег. Это же, в общем, такое прикольное состояние, когда ты на яхте находишься в кругу очень близких тебе друзей, а почти нет никаких других людей вокруг, и все, что наполняет твой день, это спорт, это еда и бесконечное общение с очень крутыми, интересными ребятами. Вот, я съездил первый раз, безумно вдохновился, и вот теперь мы постоянно продолжаем эту традицию. И в следующий раз хочется попробовать тоже организовать, быть уже частью организационной команды, чтобы эта опять магия состоялась.
Угу. Я понимаю, ты не первый раз в Африке. Были даже в твоей жизни моменты, когда ты зависал дольше, чем просто покататься на Красном море. Расскажи немножко про вообще вот про то, как ты стал предпринимателем. И я так понимаю, ты начал в России, но потом дорожка предпринимательской вот этой судьбы завела тебя в много интересных мест. Можешь рассказать вкратце, как так получилось?
Да, меня на самом деле побросало интересно. Предпринимательский путь начался совершенно случайно. Мне было 22 года, это был второй курс университета. Я был очень юный, зелен, и мне почему-то казалось, что мне нужно обязательно сделать свой бизнес. Не потому, что я был в какой-то классной там бизнес-школе, или у меня родители есть предпринимательский опыт, это просто была скорее глупая, но очень своевременная и прикольная идея. Я решился сделать свою первую компанию, это был классический бизнес, занимались мы международными перевозками грузов, и так получилось, что на пятом курсе у меня уже работало 80 человек в компании, Из них человек 20-30 были мои одногруппники, которые учились со мной на моем же факультете. И мы все вместе защищали диплом на тему, как развивать стратегическое развитие, в общем, нашей этой общей компании. Вот. И это был классный опыт, который, на самом деле, очень сильно оставил на мне отпечаток того, как относиться к продукту и к компании, когда ты начинаешь карьеру не с того, чтобы поработать где-то, а с того, чтобы создать что-то свое. Но в какой-то период времени мне стало очень скучно в этой индустрии, и я решил поискать что-то еще. Поэтому мне всегда было интересно IT, но я вообще в этом ничего не понимал, не разбирался, мне не было здесь образования, какого-то опыта. Поэтому я поехал, учился в Колу Сколково, а там встретил своего будущего партнера, который запускал финтех-стартап. И я понял, что, блин, я хочу сделать этот шаг в IT-индустрию, поэтому продал свой бизнес, который строил вместе с партнерами, тогда еще в Петербурге, переехал в Москву и 2 года занимался развитием финтех-проектов в России вместе с моим партнером, что дало мне суперклассный буст в понимании того, как строить IT-продукты, IT-компании. Вот, это такое как бы история про предпринимательство и про IT-часть. А потом был большой период в жизни, когда хотелось сделать что-то международное. Я, кстати, помню, этот один из триггеров, это, точнее, 2 триггера, которые меня заставили это сделать. Это канал Лизы Осетинской, которая рассказывала тогда про... Вообще, первое интервью было Андрея Дороничева. Вау, ничего себе, как круто. А второе, это был твой канал, который я начал читать. Там какой-то чувак живет, в общем, в Калифорнии, там пишет про продукты. Я подписался и, знаешь, там жадно глотал все эти сообщения твои, которые там ты тогда писал. И я такой, блин, я хочу тоже туда. Вот, поэтому у меня так сложился путь, что я решил полететь в Калифорнию, поискать себя там и посоздавать что-то в Сан-Франциско. Вот, и это для меня такая прям отдельная концепция, потому что есть история про то, как быть большой рыбкой в маленьком пруду. И для меня вот рынок Америки и Сан-Франциско, вот эта вся история, она оказалась не моей по сути и по содержанию, хотя была безумно привлекательна на тот период времени, потому что там все ехали там, в Сан-Франциско.
Красивая история, но не совсем для тебя.
Да. Я попал в акселератор, проходил там программу, пытался что-то сделать, не мог найти свое место. И такой сейчас сложный период был поиск себя там. И мой партнер здесь, который остался в России, он позвонил и сказал, что он хочет расширять свой бизнес и видит это расширение этого бизнеса, в том числе в Африке. Я такой, типа, в Африке? Типа, серьезно? Он говорит, ну да, вот мы там, в общем, хотим расширять, типа, мне нужен SEO, в общем, давай к нам. И это такое достаточно, может быть, непонятное, странное решение, когда ты сидишь в Калифорнии, вроде как у тебя много разных дорог открыто, в том числе работать в каких-то там фэнси, крутых тех компаниях. Вот, а я собираю чемоданы и, в общем, еду в Кению, чтобы там прожить 2 года и строить компанию с нуля. И это, конечно, было вообще невероятно, тоже такой странный, интересный, красивый.
Про Калифорнию понятно, действительно, очень красивая картинка, мы там с тобой познакомились. Да. И там в целом, ну, как сказать, много всего происходит, но также понятно, что там довольно много такого, как бы это сказал. За красивой картинкой очень много конкуренции и очень-очень-очень много там отказов и сложностей, там, условно, действительно сложно найти свой путь, нащупать, но, окей, некоторые это делают и, в общем, там живут. Кому-то совершенно не нравится, да, то есть я понял, что мне, например, через какое-то время прямо сложновато стало чисто с точки зрения культуры. Там пандемия очень сильно повлияла вообще на то, как там все было, как люди отнеслись к локдаунам. Anyway, то есть Калифорния вот как бы мне представляется понятно. Расскажи мне, что такое Африка, когда ты приезжаешь туда, в Кению, например, строить бизнес. Что это вообще, про что это?
Ну, первый, конечно, мне кажется, месяц — это такой как бы шок в целом для всего, для организма, для менталитета, для интеллектуальной какой-то части, для чувственной части, потому что ты попадаешь в совершенно, конечно, другую среду, да, и такого из большого пруда, да, ты попадаешь в такой в более маленький пруд, где, с одной стороны, рынок меньше, конкуренция меньше, и можно много что создавать. С другой стороны, там совершенно отсутствует в западном понимании правила игры. И это, конечно, прям, ну, как бы интересно, потому что ты приезжаешь, например, в отель и начинаешь, и ты понимаешь, что каждый хороший отель обладает своей инфраструктурой, охраной, соответственно, стенами, потому что как бы вроде как небезопасно. И вот это вот ощущение, где ты из абсолютно свободного, такого классного калифорнийского вайба, где ты мог максимально проявляться, как бы в целом делать примерно, что хочешь в любое время дня и ночи, ты попадаешь в среду, достаточно которая, ну, где-то даже агрессивно, да, для тебя, тем более там я понял, что значит ощущать себя minority каким-то, потому что там я был человеком с другим цветом кожи, на которого все смотрели, и для меня это было тоже какая-то определенная такая, ну, как бы, то есть раньше я такого не испытывал, да, когда ты кажешься прям такой белой вороной среди совершенно другого общества, другой культуры.
В прямом смысле белой вороной.
Да. И когда ты кажешься прям, да, вот белой вороной прям в прямом смысле этого слова. Вот. И, ну, много приходится понимать, разбираться на ходу, правила не существуют, эти правила нужно самостоятельно пытаться поймать и выстроить. Вот. Ну, конечно, много сложностей, потому что менталитет совершенно другой. То есть если в таком российской культуре, да, и в американской культуре люди очень ориентированы на результат, они хотят больше свободы, они не хотят микроменеджмента, а люди такие очень в своей натуре, ну, там, в большей степени достигаторы, то в Кении, в Африке ты встречаешься с тем, что у людей немного другой взгляд на жизнь, то все кажется и так уже неплохо, несмотря на то, что тебе кажется, что наоборот, типа, все странно, долго и все нужно строить. Поэтому все намного медленнее, все намного спокойнее. Очень сложно найти правильные мотивационные инструменты для людей на развивающихся там рынках, особенно там, например, в Африке, потому что деньги драйвят не сильно. То есть они прямо имеют какую-то краткосрочную мотивацию. Долгосрочно в целом как бы человек привыкает очень быстро и не сильно держится. Нету каких-то паттернов, связанных с какой-то ответственностью, да, то есть в целом не прийти на работу, потому что не знаю, поменялись планы, настроение, значит, вышло солнце и так далее, и можно отдохнуть, это как бы норма, да, и вот ты как бы пытаешься найти, а как сделать так, чтобы люди были замотивированы. Да, например, есть такие всякие прикольные нестандартные истории. Мы продали одно из своих решений телеком-оператору в Бурунди. Бурунди — это такая маленькая страна рядом с Кенией, и, в общем, 6 месяцев инвайсировали оператора, и нам не оплачивали вообще никак счета. В общем, я уже там поднял шум, в общем, там, значит, делал встречу, значит, с оператором, мне говорят, слушайте, мы бы хотели оплатить вам, но, типа, нам запретили на уровне центрального банка проводить платежи. Я такой, да ладно, ну, типа, что это такое, в общем. Я попросил организовать встречу с представителем центрального банка, и чем прикольные как раз вот маленькие пруды, да, небольшие рынки, что ты действительно можешь и получить доступ, например, да, не знаю, к представителю центрального банка в стране. И я помню этот разговор, когда... Значит, такая женщина, африканка, очень красивая, они всегда очень улыбчивые, очень эмоциональные. Значит, я прихожу на встречу и говорю, вот, слушайте, вот у нас есть телеком-оператор, значит, мы вот оказываем какие-то информационные услуги, хотим, чтобы оплатили счета. Они говорят, что вы запрещаете оплачивать. Типа, почему? И она рассказывает эту историю, говорит, что, типа, роман-то вообще, я навсегда... Вот, то есть, что мне нравится в Африке, люди о плохих вещах всегда говорят с кайфом.
Роман, понимаешь, что дело не в тебе.
Вообще абсолютно. Она говорит, да, вообще, конечно, здорово, что вы там, в общем, привозите всякие IT-решения. Говорит, но такая проблема, что в ВВП Бурунди, я не помню точно цифру, там около 90% зависит от выращивания табака. И в этом году была плохая погода, мы немного вырастили, поэтому мы немного продали. Соответственно, валют у нас в стране не очень много. Поэтому мы решили, типа, заблокировать вообще все платежи в валюте, там, на ближайшие 8 месяцев.
Да.
И дальше, как бы, идет такой пич, знаешь, из разряда, типа, но вы не переживайте, потому что со следующего года мы разрешили еще выращивать марихуану в лечебных целях для... Так что расплатимся с вами, типа, вот. И за что я благодарен как раз вот той своей части.
Интересно, чем они хотят расплачиваться? Спрашивают.
Ну вот, говоришь, типа, что в следующем году точно будет все хорошо, прогноз погоды нормально.
Все будет хорошо в следующем году, мы посадили. Отлично.
Вот, и как бы, что мне нравится, и за что я благодарен как раз вот своему такому первому предпринимательскому опыту, это то, что, ну, в этой ситуации, как бы, ну, что хочется, опустить руки, как бы, ждать у моря погоды, а точнее, погоды в Бурунди, для того, чтобы у них все выросло, и они в итоге нам через год, как бы, оплатили все наши счета. Вот, а предпринимательский опыт, он тогда всегда такой, как бы говорит, что а что если мы как-то решим этот вопрос?
Да-да-да-да, как бы нам решить этот вопросик? Так, рассказывай дальше, очень интересно, что произошло.
Значит, я понимаю, что, окей, значит, с нами не могут рассчитаться в валюте, но у нас есть большое количество бурундийских франков, которые, конечно, для меня ценности и для моих партнеров и акционеров никакой не имеют. Вот, и я вспоминаю свой как раз про прошлый опыт в логистике. Я нахожу через знакомых информацию о том, какие компании в России занимаются импортом из Бурунди и чего, но выхожу только единственную одну компанию, которая возит один контейнер какого-то экологического бурундийского кофе в год. В общем, через друзей нахожу контакты генерального директора этой компании, звоню ему, говорю, слушай, у меня такая проблема, куча бурундийских франков, вот что с ними делать, не понимаю, давай я заплачу твоему поставщику за кофе, а мы с тобой здесь как-то рассчитаемся. И, в общем, вот такие вот истории, которые, ну, то есть, которыми ты там вряд ли можешь столкнуться на, там, да, на уже развитых рынках, там ты скорее решаешь такие уже больше продуктовые задачи и консюмерские, здесь вот, значит, ты решаешь
еще и такого. Да, здесь ты как бы крутишь, вертишь, колдуешь, танцы с бубном, франки в обмен на контейнеры где-то с расчетами в России, в общем, да, это хитро. Это прямо предприниматель, знаешь, как коммерсант 90-х такой, знаешь.
Да, так я вошел в африканскую историю.
Прикольно, прикольно. Так что, ребята, если кто-то скучает по духу предпринимательства 90-х, вы знаете, куда ехать. А джунгли тебя зовут. Знаешь, Африка тебя зовет.
Да.
Окей, класс. Интересная история. А будем знать, где, если что, табак и все остальное за
где
недорого.
Все растет.
Где все растет, да, и, видимо, стоит не так дорого. И где контейнеры возят. Если что, это шутка.
Да, не является рекламой.
Вообще ничего не рекламируем. Только франки бурундийские, если что. Здорово. Слушай, ну Африка, видимо, тоже непростое место, потому что ты какое-то время там поработал и, видимо, решил запаковать чемоданы опять куда-то. Как там развивалась твоя карьера, судьба стартапа?
За 2 года у нас получилось, то есть у нас есть определенные ограничения по рынку, потому что мы продавали IT-решения для телеком-операторов. После истории с Бурунди мы действительно для себя более внимательно посмотрели на те страны, с которыми мы готовы точно работать, потому что не хотим больше таких экспериментов. Вот, определили круг этих стран, это было несколько таких больших зон, в том числе Кот-д'Ивуар, который тоже очень часто активно мотался, это вообще такая Африка, это уже французская Африка, и это, конечно, тоже такой другой мир отдельный. Вот, поэтому получилось построить бизнес, продать наше решение определенным телеком-операторам. Дальше мы поняли, что у нас есть ограничения рынка, поэтому я уже из Африки уехал, потому что все более-менее там работало как-то, насколько это могло быть большим. И я вернулся в Россию в январе 2022 года с невероятным просто ощущением, восторгом, что, блин...
Наконец-то я дома.
Наконец-то я дома, да, я могу говорить на своем языке, а здесь очень близкие по духу и ментальности мне люди. А Москва 22-го года — это, конечно, место, которое просто процветало, как бы пахло, и все было доступно по кнопке, вот. И это был прям супербольшой кайф, поэтому 3 недели я получал невероятное удовольствие до тех пор, как раз, когда мой партнер, с которым мы как раз делали этот IT-проект в Африке, не позвонил мне и сказал, что он собирается хочет построить финтех и ком-компанию в Узбекистане, и очень хочет, чтобы я присоединился и съездил, посмотрел, что там происходит. И я помню этот звонок, потому что, ну, то есть я только что из какого-то классного ресторана, который получил звезду Мишлена, в общем, в Москве, и мне звонит Джасур и говорит историю про то, что кажется, что есть какая-то новая интересная идея про Узбекистан. И я такой... Узбекистан. Я такой, Джасур, я пока не готов.
Но февраль 2022 тебя подготовил быстро.
И нет, на самом деле все началось раньше. В январе 2 я просто, как бы, я с одной стороны не готов, а с другой стороны мне, конечно, оказалось безумно интересно, потому что я знаю, что развивающиеся рынки — это невероятная возможность сделать что-то очень большое, очень быстро. Вот, и меня всегда это безумно вдохновляло. Поэтому я как раз решил поехать смотреть, что там происходит в Узбекистане. Ну и, соответственно, сколько уже получается, чуть больше 2 лет я здесь, строю группу компании Uzum. Достаточно очень большой проект, который делает e-com доставку еды, финтех и банк в стране, и является таким первым уже настоящим IT-единорогом компании, которая за год выросла от нуля по сути, до 8000 человек с оценкой больше миллиарда. И это прям, ну, невероятно круто, что действительно за 2 года у нас получилось построить вот такого большого-большого гиганта. Вот, Даня.
То есть из ничего делать что-то — это твоя это, фишечка.
Да, да.
Прикольно. Слушай, ну вот мы говорили о том, что ты специализируешься в неконвенциональных местах для жизни и работы. Можешь как-то сформулировать, ну, типа, вот как ты, приезжая в новое место, где есть возможность какая-то что-то построить, как сделать его классным для жизни, для работы, для себя? Наверное же есть какой-то чек-лист у тебя, что надо в первую очередь делать.
Да, в первую очередь разобраться в неконвенциональных местах для проживания, нужно понять, где жить, потому что, как бы, что Кения, да, что Узбекистан и Ташкент, конечно, для меня это абсолютно новые среды, потому что я там никогда не жил, не путешествовал даже в этих странах, да, и ты попадаешь в новую страну, и тебе нужно разобраться, конечно, с какой-то первой частью, это в любом случае, то есть идет параллельно, ты разбираешься с бизнес-частью, разбираешься с какими-то бытовыми вопросами, поэтому мне кажется, что в Кении мы так делали, что делали в Сан-Франциско, что в Узбекистане, очень важно найти какую-то очень хорошую локацию, где можно встретить людей и не чувствовать себя очень-очень одиноким и изолированным, особенно в первом времени. Вот.
Согласен, полностью поддерживаю предыдущего оратора. Это действительно супер важно. Так, да, хорошо. Что еще?
Но, кстати, это очень сильно наполняет, очень сильно помогает тебе решить кучу вопросиков, потому что там сразу возникает история, значит, визы, виды там на жительство, значит, счета, карты и так далее. И, конечно, комьюнити, которое уже находится там локально, оно дает тебе очень сильный буст информационный, который помогает тебе решить сразу какую-то бытовую часть. Вот, поэтому там, для меня это всегда было важно попасть в то место, где уже какие-то хотя бы есть там 1, 2, 3 контакта людей, и через, как вот, через этот круг дальше давать еще что-то. Вот. Вторая история, которую я безумно люблю, и я всегда пытаюсь максимально сильно интегрироваться в этот контекст. Я это чаще всего делаю через какие-то роуд-трип путешествия. Например, да. Там, не знаю, в Узбекистане, да, есть такое место, достаточно удаленное, называется Ферганская долина. Тут дыни, виноград, помидоры, все то, что мы так любим из Узбекистана. И просто взять машину, как мы делали с ребятами, в общем, прыгаешь в машину, едешь, останавливаешься в маленьких городках, идешь в эти маленькие кафешки, ешь в обычных местах, общаешься с обычными людьми, а понимаешь вообще, какой у людей контекст, в чем они живут, что им интересно, о чем они разговаривают, о чем они мечтают, как это отличается или не отличается от того, как размышляю я, там, о чем они переживают, да, то есть это дает какое-то еще теперь представление следующего уровня, не только о том, как устроить свой быт в стране, да, ну и вообще, чем живет страна, чем живут люди этой страны, и что у них происходит. Но действительно, например, вот в Ферганской долине у нас была интересная история, когда мы ехали и заехали в маленькую деревню, спросили, есть ли здесь у вас какой-то фермер, нам показали все пальцем в какую-то сторону, в общем, идите туда. Мы были у него дома, и прям, знаешь, в таких вот курпачах, это такие ковры, на которых люди и, значит, едят и спят, и расстилают на полу. Значит, мы сели в круг, и он нам принес огромные вот свои дыни, и вот он, значит, рассказывал, значит, как устроена там его жизнь. Так как мы еще запускали e-com, мне было интересно там, что у него вообще в холодильнике, да, и такой, типа, говоря, можно у вас в холодильник вот залезть, потрясь? Вот, и ты как бы открываешь, да, и ты смотришь на то, как из чего состоит как бы холодильник, да, там, что люди покупают в магазине, там, да, зачем они в большой город или в маленький. Какие-то удаленные уголки тоже всегда дают очень много интересного контекста. Вот, ну и, наверное, там последнее что-то прям, что могу точно сформулировать, это встречи с самыми какими-то известными или успешными, или растущими компаниями внутри региона, причем из разных сфер, не только из IT, либо SEO, либо фаундеры, потому что это тоже, то есть это невероятный кладезь уже информации. Эти люди уже здесь что-то сделали, они как-то уже здесь могли показать какой-то трекшн, и, конечно, через них тоже можно научиться, потому что все, что я узнал про то, как делать бизнес на новых рынках, это то, что нельзя приезжать никогда со своим самоваром, и с ощущением, что ты точно знаешь, как бы, что здесь людям нужно и как это делать, потому что столько специфики, сколько было в Африке, или столько специфики построения бизнеса, сколько сейчас мы сталкиваемся в Узбекистане. То есть это просто там невозможно, да, то есть это прям совершенно другие правила, совершенно другие фреймворки, и не все работает просто как копипаст из каких-то успешных западных историй.
Да, согласен. И мне кажется, вот эта история, что не лезть в чужой
огород.
Монастырь со своим уставом, вот, да.
Да.
Не лезть в чужой ML-кластер со своим GPT. Перевожу для 2020-х годов. Ну, слушай, помимо того, что действительно нужны вот эти все вещи, наверное, вот я просто обратил внимание, что пока рассказываешь, такое ощущение, что ты приходишь туда, где нет ничего, фигакс, и там за год, за полтора уже все есть. Ну, тут хочется тебя почелленджить, но не может такого быть, что у тебя такое чудо случается каждый раз, когда ты чем-то занимаешься. У тебя есть суперспособности или удача, или какие-то ресурсы на месте? Что, в чем вот этот секрет того, что так получается уже не первый раз?
Ну, я бы сказал, что на самом деле в большом масштабе это первый раз, потому что как бы африканская история это история, которая, ну, то есть в ней не было какого-то существенного влияния на жизнь, например, людей в стране. Да, это такой неплохо работающий, построенный, но все-таки небольшой бизнес, который приносил какой-то определенный доход. Даже не то, что это была часть бизнеса, да, просто по африканскому направлению. Вот, поэтому, наверное, первый раз то, что получилось построить большой, это получилось построить действительно здесь, в Узбекистане. И здесь, ну, многое, что, конечно, там сошлось, да, это и то, что есть локальные партнеры, которые очень хорошо знают локальный рынок, потому что без этого запускать что-то, ну, почти как бы невозможно, да. Очень сильно другие правила игры, и очень по-другому люди потребляют, там, да, те же самые, там, тот же самый Яком, да, который кажется, что везде такой, на самом деле, везде супер разный и очень специфический.
Очень разный Яком.
Да. Вспомнился, что недавно на распродаже 11.11 продали несколько тонн масла. И вот, казалось бы, да, там в разных странах, там, ну, как бы драйверами из категории бывают разные продукты, да, вот у нас, например, в Узбекистане это товары народного потребления, в том числе все, что нужно для того, чтобы готовить, потому что культура приготовления еды в Узбекистане, ну, это как бы, типа, это вообще вау.
Ну, да, все, да. Когда про Узбекистан, ну, я, по крайней мере, когда думаю, да, про Узбекистан, думаю о том, как это вкусно.
Да.
Да, а вот скажи, вот есть же вот эти, ну, скажем так, не то что поверье, но, скажем так, есть стереотип, что вот ближневосточное такое есть, Средняя Азия, они такие очень гостеприимные, ну, вот как бы, а африканцы, наоборот, если что, могут с калашом на тебя пойти, и, в общем, очень небезопасно. Ты это прочувствовал, или вот тебе кажется, что люди хорошие, неважно, где ты окажешься? Я не знаю, как-то есть мнение на этот счет у тебя уже?
Я думаю, что я согласен с тем, что ты говоришь. Ну, как бы, с одной частью с тобой очень сильно согласен. Я продолжаю верить и чувствовать, что базово люди внутри всегда устроены из доброты, они сотканы просто из этой ткани. Вопрос, какая культура и какие обстоятельства конкретно вообще в какой-то момент времени. Да? Потому что понятно, что если человек, там, например, да, там, в африканских странах есть места, где действительно совсем... А, ну, все плохо, не закрыты прям базовые потребности, в том числе как бы голод, да, поэтому, как бы, ну, в Кении действительно чувствуешь себя небезопасно, да, то есть иногда, то есть ты не можешь, например, ехать в такси с открытым окном, потому что и разговаривать по телефону, да, с высокой вероятностью у тебя как бы вырвут телефон. Вот, при этом, когда там у меня есть друзья и кенийцы, с которыми ты общаешься, ты чувствуешь, блин, какие они классные, они настолько живые, они такие тактильные, подвижные, улыбчивые, а и жизнерадостные, и этому можно у них бесконечно учиться, да, и...
Живут полной жизнью и во всех ее проявлениях, да.
Вообще, да, то есть, и они такие очень, в этом смысле, в теле, очень много энергии, как бы у них такой вот прям заземленный, телесный, это прям невероятно круто. Поэтому здесь, конечно, я чувствую очень много общности. Понятно, что там есть места, да, и ситуации в жизни человека, когда человек ведет себя там агрессивно по отношению к другому, да, когда в этом нет никакого смысла. Поэтому, конечно, в Африке я чувствую себя менее безопасно. Но сказать про то, что Узбекистан гостеприимная страна, это вообще не сказать ничего. потому что это настолько в культуре людей, и так как я путешествовал много где по миру, я, наверное, еще ни разу не ощущал себя таким гостем в стране. Это как вот в Узбекистане, это просто удивительно. Что ребят, кто приезжает в Узбекистан там работать, да, или какие-то проекты создавать, то есть если, например, там в Африке это однозначно слово «экспаты», да, то есть там, не знаю, в Америке там, ну, то есть для этого даже как бы нет слова, потому что там как будто бы все откуда-то там приехали, там, да, как бы иммигранты и что-то вот где-то там. То, например, люди в Узбекистане тебя называют гостем. То есть это прям даже в языке, это принципиально как бы меняет там подход. То есть там тебя всегда накормят, тебе всегда, значит, дадут приют, значит, тебя всегда встретят, всегда тебя, значит, проводят, всегда очень уважительно, очень на «вы». Ташкент вообще супер безопасный город. Честно говоря, даже не с чем сравнить вот так вот из первого, что приходит в голову. И очень, конечно, гостеприимный. Поэтому я говорю, да, несмотря на то, что рынки развивающиеся, контексты, ну, просто прям супер разные, там, да, вот, то есть насколько гостеприимен и комфортен в каком-то смысле для жизни Ташкент, и насколько, конечно, ты как бы чувствуешь себя постоянно в тонусе, если где-нибудь идешь по столице, по Найроби, смотришь там, чтобы не ехали люди там на байке, чтобы у тебя был там телефон, в общем, как бы спрятан, да, и, ну, в общем, есть свои особенности, в том числе жить в доме, где обязательно должна быть охрана, в общем, это такая, в общем.
Да, ну да, то про охрану и все такое. Я как-то встречался с девушкой, она на ООН работала и жила в Найроби. Найроби это у нас... Нет, подожди, не Найроби. Найроби это Кения, а в
там
этом...
Там есть Chapter One.
Да, но она как бы там часто тусила, но на самом деле она жила в Нигерии. Вот, Нигерия, забыл как там, Абуджа называется, да, главный город. Столица. Вот в Абудже она жила, и у нее были ассайнменты по, ну, у нее были, так сказать, деловые вот эти ООН по поездке повсюду, а ООН, как известно, помогает там, где как бы не очень. И вот у нее были вылазки в этот в регион, где Боко Харам. Она мне рассказала интересные вещи, как ты едешь как бы с водителем, часто с охранником, часто еще с машиной конвоя и прочие вещи, и у тебя есть пол мешка денег на всякий случай, если надо откупиться там от кого-то. Короче, в общем, да, это достаточно дикое, ну, как сказать, я не думаю, что Кения менее дикая, но, в общем, там
Кения
есть...
Кения менее дикая, если я бы, наверное, хотел прямо сейчас балансировать, что при этом за 2 года у меня никогда там, да, не было каких-то там проблемных ситуаций, с которыми я бы столкнулся, вот, и если говорить про туристические места, то они очень классно организованы, и чтобы не было такого представления, что Кения — это место, там, значит, где все, значит, ездят с охраной, да, то есть если это туристическое какое-то направление, там, значит, автобус, там, отель, то там никакая охрана не нужна, все в порядке. И я бы сказал так, что Кения супер недооценена с точки зрения путешествия, с точки зрения времяпрепровождения, и безумно всем рекомендую, несмотря на вот эти вот наши стереотипы, и действительно жить, наверное, там 2 года — это определенный челлендж, но съездить в путешествие в Танзанию или в Кению, это просто прям must-have.
Да. Все, супер, продал. А ты Ташкент тоже продал, надо сказать. Так что, ребята, кто нас слушает, все эти смелые, умелые, предприимчивые, приезжайте обязательно в Ташкент, селитесь там, делайте бизнес, и у Рома будет прекрасная компания, чтобы проводить время. Как, кстати, ты решаешь вопрос комьюнити, будучи в том числе в, ну, как бы, получается, немножко далеко от своего привычного круга?
Это такой прям суперважный вопрос. Можно, когда живешь уже не первый год в новом для себя месте, в новой стране, да, если еще на комьюнити там друзей раскинуты, теперь сейчас еще по всему миру, вот, приходится что-то делать. Я для себя нашел ответом, кстати, вот с помощью, ну, в том числе благодаря нашим с тобой сессиям, да, про то, что, ну, как бы круто, конечно, находиться в истории, когда это комьюнити просто происходит, как вот, не знаю, у нас в Калифорнии, что было круто, потому что там уже много что было создано, и нужно было просто приехать там, да, не знаю, познакомиться там с ребятами, там с тобой, с Андреем, да, и как бы эта магия уже как бы случалась сама. Вот. И такое тоже бывает, да, такие есть места на этой планете. Бывает так, когда ты приезжаешь, и ты оказываешься, что такого нету, да, вот здесь, где ты находишься. И, ну, моим ответом стала, конечно, возможность создавать какие-то прикольные события внутри страны, например, внутри Узбекистана, и приглашать всех своих вот друзей и знакомых вместе со мной испытать вот какую-то часть того опыта узбекского, который у меня есть. Да, например, у меня была там такой первый крафтовый трип, крафтовая поездка. Я организовал ребят, тоже приезд их, и мы путешествовали по Ташкенту и горам. И вообще люди были в восторге, потому что не знали вообще, что в Узбекистане есть горы. Там есть
класс. Бывает.
Да, что там как бы невероятная природа. Мы там хайкали, жили в какой-то очень красивом доме. У нас был отдельный повар, который готовил нас, в общем, плов. И это все было, конечно, очень колоритно, да. А вторая поездка я организовывал, мы делали такое очень тоже уютное путешествие по Бухаре и Самарканду. Это такие, знаешь, города просто сказки.
Да.
Аладдина, и это тоже как бы определенный там, значит, парень у нас были. Тоже, конечно же, там дегустация различного количества разных этих невероятных узбекских блюд. И вот у меня третья планируется поездка, тоже такая нишевая, это Изюм Викенд, то есть это тогда, когда мы поедем кататься, скоро выпадет снег, и там построили очень классный подъемник, очень классный курорт, и мы поедем кататься в горах и продолжать будем есть, потому что ты видишь, когда я говорю про Узбекистан, рано или поздно появляется глагол «есть», потому что еда, конечно, там невероятно крутая. Поэтому как бы моим здесь ответом стала возможность самостоятельно организовать какие-то точки, события внутри той страны и как раз вот своему кругу показывать, что есть вот такая страна, есть такое крутое место, неконвенциональное, куда многие даже и не планировали как бы ехать путешествовать, но когда есть проводник, многие соглашаются.
Приезжайте, приезжайте, у нас очень круто, и заодно можно развлечься, попробовать все и как бы составить компанию. Классно. Мне кажется, хорошо продаешь места. Мне кажется, тебя ждет большое будущее как туристического гида. Слушай, ну, зови меня на уикенд, я очень теперь хочу вкусную еду и горы, и вот это все, что, оказывается, окружает прекрасный город Ташкент.
Лёш, зову тебя на уикенд и продолжаю звать тебя на кайт-сафари, как мы с тобой уже говорили.
Это волшебно, что Рома умеет, как сказать, так описать, что ты такой, знаешь, как фрай из Футурамы, такой достаешь бабки, так, куда нести? Куда нести мои франки, дружище? У меня целый контейнер франков для тебя.
Бурундийских.
Конечно, бурундийских франков. Супер. Ну, смотри, мы с тобой еще как-то поговорили про то, что природа творчества, что современному человеку важно заниматься творчеством, тебе важно заниматься творчеством. Про что это для тебя? Мне кажется, довольно любопытно, ну, вообще про это поговорить, подумать, в том числе, потому что мы с тобой в сессиях об этом тоже часто говорили. Кажется, ну, просто вот я скажу со своей точки зрения, вот мы сейчас писали где-то 25 эпизодов с разными прикольными ребятами в рамках проекта «Соль». И, знаешь, часто очень вот это вот самовыражение, творчество, умение, как сказать, рассказать о том, про что ты внутри как-то выразить это, ну, каким-то образом, не обязательно как бы художественным или там музыкальным, а вообще каким-то, да, хоть через предпринимательство. Вот, это такая вот творческая какая-то история, она прет, и когда люди ее нащупывают, они понимают, что там много энергии. Вот я просто замечаю, что много кто про это говорит с таким, ну, знаешь, вот как, не знаю, люди пьют водичку, потому что вода — это жизненно важно. Вот так же многие люди находят какую-то свою форму творчества, им заниматься, но что же жизненно важно. Вот, что-нибудь про это хочешь, можешь сказать?
Да, здесь я скорее пока исследую, пытаюсь эту как-то вещь интегрировать в свою жизнь, потому что я испытываю точно такую же потребность, про которую ты сейчас описываешь, да, вот, из общения с ребятами, вот, и мне кажется, что корень идет, как бы, возможно, мне кажется, от того, что все-таки, несмотря на сложность этого мира, в котором мы сейчас живем и времени, все равно наши, там, у многих людей, там, да, какие-то первичные базовые потребности, они закрыты, и дальше мы попадаем в такую историю, где очень много дофаминовой радости, там, да, от быстрой еды, доставка еды из ресторана. Не знаю, мы запустили даже в Ташкенте доставка еды из ресторанов, у нас СЛА, например, 30 минут. То есть это же как
ребята,
бы...
Ребята, вот это вот то, про что я говорил, Рома продает уже.
Продает.
Офигенно. Сейчас я поставлю приложение, хотя нифига не в Узбекистане, и попробую заказать себе в Амстердам еды. Вот ты вот прямо так рассказываешь. Продолжай, прости, не хотел тебя прерывать.
Не, ну серьезно, то есть... ты можешь получить там даже, например, там, да, понятно, что там, например, в западных странах это уже довольно давно существующая модель, да, но теперь это можно получить там, например, и в Узбекистане такой сервис. И ты получаешь очень быстрые как бы радости. Они сейчас везде. И, наверное, когда ты закрываешь, и ты, как бы, по крайней мере, мое состояние, да, то есть ты, я там много путешествую, да, там есть возможность пробовать какие-то сервисы, там, продукты. И в какой-то момент времени понимаешь, что тебе хочется получать удовольствие немного другого качества, да, когда ты не просто, знаешь, съел сладкое, такой, вау, кайф, мне как бы хорошо, а когда ты потратил, вложил в это много сил, да, ресурса, и что-то получил на выходе. И вот это похоже для меня, например, занятием со спортом, потому что от спорта я тоже получаю как бы кучу кайфа, но сначала как бы тебе нужно там час вообще-то пофигачить в спортзале, напрячься, попотеть, как бы такой, блин, мне хорошо. Вот мне кажется, что лично у меня это такая тяга, с одной стороны, к проявлению себя и самовыражению себя, а с другой стороны, вот этого поиска какого-то радости, у которой фундаментально другая причина, да, когда ты кладешь свои усилия, внимание, и потом получается какой-то там творческий продукт. Вот я сейчас скорее ищу для себя поле, где, потому что я, конечно же, использую эту часть в Zoom, да, и в том числе создаю вместе со своей командой и партнерами этот продукт, и там точно есть творческое проявление. Но мне еще интересны какие-то истории про видеопродукты, про подкасты, про публичные выступления. И мне хочется чуть больше этого покасаться и себя поисследовать, больше поэкспериментировать в этой части. И действительно, ну, есть эта потребность, и вот хочется ее как-то реализовывать. Не описаны еще фреймворки нормально по этой теме, типа, что делать раз, два, три, поэтому вот как-то через людей, через какие-то сессии там пытаюсь найти для себя ответы на вопрос, что поделать и как.
Ну вот, мне кажется, что этот эпизод, он тоже здорово подсветит тебя с разных сторон, тебе же самому, если ты будешь переслушивать.
Точно буду. Знаешь, человек с признанием по Хогану 98.
Ну да, ты знаешь, что тебя вставляет. Я с тобой согласен. То, что мы с Мацкевичем, обсуждая эту тему, он это называл дорогой дофамин, дешевый дофамин, дорогой дофамин. То, где ты вкладываешься по-настоящему, чтобы получить удовлетворение, удовольствие, это как бы то, что тебя как раз спасает, скорее всего, будет интересовать. Спасает от дешевого дофамина, которого слишком много, да, как от фастфуда, да, чтобы... какой-то ужин приготовил, там, потратил полтора часа, ну, вкусно, сам знаешь ингредиенты, сам кайфанул от того, какой ты повар, кого ты накормил, там, все такое, да, против того, чтобы, там, заказать себе еду на дом или сходить в ближайший какой-то быстрый рестик, вот, примерно так же и с дофаминчиком, вот, как ты прям, как ты сказал, да, то есть процесс не менее важен, чем результат получения удовольствия. Да, это здорово. Слушай, я бы нас потихоньку подводил к концу нашего разговора, и в конце я всегда спрашиваю такой вопрос у гостей, который можно ответить абсолютно как хочешь. В чем соль?
В чем соль? Наверное, для меня в последнее время актуальная история, чтобы мое внутреннее содержание состояния соответствовало моему внешнему проявлению. И раньше это для меня была как бы фраза из книжки, а теперь я понял, насколько... действительно сложно соответствовать этому правилу, но когда получается это делать, насколько гармонично и классно я себя ощущаю. Вот, и это и про то, чтобы выражать то чувство, в котором я сейчас нахожусь, да, если мне сейчас весело, начнет быть веселым, если мне грустно, начнет быть грустным, не стесняться этого показывать. Это и про какую-то честность с партнерами, с друзьями, в том числе в коммуникации, и в том числе про говорить, что нравится и что не нравится, вот эта как большая часть. Поэтому для меня, наверное, вот сейчас моя личная соль, ну, попытаться вот эту вот концепцию, которая мне сейчас так отзывается, как-то ее реально интегрировать в жизнь, и чтобы она стала уже, знаешь, такой рутиной, когда ты водишь автомобиль, даже не понимаешь уже, что ты делаешь, но просто это уже автомат. Вот я хочу, чтобы вот эта история, она стала вот теперь моим автоматической реакцией где-то у меня внутри.
Круто. Спасибо за такую классную формулировку. И спасибо тебе за то, что поговорил. Всем, кому интересно какие-то особенности нашего разговора и штуки, про которые мы поговорили, также, если вам вдруг нужны бурундийские франки, об этом будет в заметках внизу. Спасибо большое.
Лёша, спасибо тебе большое. Было очень круто.
Поскольку наш подкаст довольно новый и свежий, мы будем вам очень благодарны, если вы оставите 5 звезд или лайк в вашем любимом приложении для подкастов и тем самым порекомендуете наш подкаст другим. Спасибо.